На волнах Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Вадим Ларченко. Ну а теперь коротко о погоде. Сейчас в Москве около 10 градусов тепла, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность 100% и, как называют синоптики, умеренный ливень. А вот тема предстоящего часа. Каковы социальные последствия биржевого краха? Чем интересна выставка «Культура Кукутени Триполье», которая открылась в Ватикане для современной публики? Почему лесной орех считают стратегическим сырьем в Турции? Кроме этого, вы услышите новости экономики, высоких технологий. Также Михаил Шевелев познакомит вас с публикациями сегодняшних российских газет, а Игорь Катманов с последними новостями спорта. Ну а в начале этого часа мы обратимся к событию последнего часа. В США провели очередные теледебаты кандидаты на пост президента США Барак Обама и Джон Маккейн. Это были предпоследние перед выборами теледебаты. У нас на прямой связи Алан Давыдов. Доброе утро, Алан.
Здравствуйте, Надежда.
Алан, так как проходили дебаты, какие темы затрагивались в это время и в чем их особенность?
Надежда, сразу скажу, что несмотря на то, что на дебаты в Нэшвилле конкуренты прибыли, разгоряченные попытками дискредитировать друг друга, сам формат дискуссии в университете Бельмонт, напоминающий собрание представителей горожан, мало способствовал обмену болезненными ударами. От главных действующих лиц требовалось демонстрировать уважение к вопросам, поступающим как от непосредственной аудитории, так и по интернету. Вел дебаты известный телеведущий Том Бракао, более 6 миллионов людей направили вопросы модератору, и он отобрал только несколько из них, а также дюжину вопросов от живой аудитории. Это были 80 нейтральных избирателей, которые не связывают себя ни с той, ни с другой партией, специально отобранные в Нэшвилле службой Гэллопа. И разговор, конечно, шел в первую очередь об экономике, о проблемах реформы системы здравоохранения, социального страхования, о том, как быстрее и более безболезненно выйти из нынешнего финансово-экономического кризиса. Конечно, каждый из кандидатов предлагал свои рецепты, которые по большей части отличались друг от друга. Надежда.
Алан, а обсуждались ли взаимоотношения с Россией?
Да, об этом был поднят вопрос в конце дискуссии. Значит, поступил вопрос, как мы можем оказать давление на Россию по гуманитарным вопросам без того, чтобы начинать новую холодную войну. Я постараюсь процитировать ответ Джона Маккейна. «Я не верю, — сказал он, — в возвращение холодной войны с Россией, но я не сомневаюсь, что поведение России определенно выходит за рамки норм поведения, ожидаемого нами от страны, разбогатевшей на нефтедолларах. Владимир Путин, — продолжал Маккейн, — окружил себя КГБшными аппаратчиками и проявил наиболее агрессивное поведение в отношении Грузии. И сейчас, считает Маккейн, на очереди Украина. Маккейн сказал, что Соединенные Штаты должны больше оказывать моральной поддержки Грузии, Украине, отстаивать их вступление в НАТО. И Россия, по его словам, должна понять, что такое поведение неприемлемо. И Обама, в свою очередь, заявил, что возрождение России будет одной из центральных проблем, которые ему придется решать, если он станет президентом. Обама сказал, что надо не только моральную, но и финансовую поддержку оказывать Грузии для восстановления ее экономики. В то же время, заметил Обама, мы должны научиться предугадывать ситуации, подобные той, что сложилось в последние месяцы вокруг Грузии. В этом, по словам Обамы, администрация Буша потерпела неудачу. И под конец дискуссии поступил вопрос, который звучал так. По выражению бывшего президента Рональда Рейгана, Советский Союз являлся империей зла. Верно ли это для сегодняшней России? Вот ответ Обамы. Попробую процитировать. Я думаю, что Россия проявляет злонамеренное поведение. Но важно понимать, что мы имеем дело уже не с Советским Союзом, но по-прежнему с импульсами национализма, которые, на мой взгляд, очень опасны. Маккейн ответил на этот вопрос так. Ответ зависит от того, как мы взаимодействуем с Россией. Если я отвечу «да», это значит, что мы возрождаем холодную войну. Если отвечу «нет», это значит, что я игнорирую поведение России. Очевидно, сказал Маккейн, энергоносители будут очень важным фактором в дальнейших отношениях в Соединенных Штатах с с Россией. Алан, таковы основные итоги этой дискуссии, Надежда.
Алан, а скажите коротко, можно говорить о том, что кто-то из кандидатов одержал победу?
Нет, пока сейчас, видимо, об этом говорить рано. Но сейчас вот проводятся срочные опросы CNN и службы Гэллопа и других социологических служб. Я думаю, что результаты появятся уже, если в течение не первого часа, то второго часа наверняка. И, видимо, в дальнейших выпусках новостей они будут отражены.
Спасибо. Надежда. Спасибо, Алан. На прямой связи из Вашингтона был Алан Давыдов, который подвел некий итог очередным теледебатам Барака Обамы и Джона Маккейна. В Москве 7:13. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии появился Михаил Шевелев со свежими публикациями сегодняшних российских газет. Михаил, основные темы или есть какая-то главная тема?
Легко догадаться. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро.
Легко догадаться, что главная тема – это кризис на финансовых рынках, который перекидывается уже на реальную экономику. Эта тема есть у всех. Наиболее подробно в газете «Коммерсант» сразу три заметки посвящены самому кризису и его последствиям. Встают автозаводы, нефтяники добывают деньги из государственного бюджета, этим же путем идут банки. Это газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» публикует редакционную заметку, в которой говорится о том, что мир должен на время отложить борьбу между своими полюсами, и выход из кризиса может быть только международно скоординированным. Публикация первополосная в российской газете называется «Вобанк». Здесь речь тоже идет о том, что российским кредитным учреждениям выделяется около триллиона рублей. Еще одно вчерашнее событие, мимо которого не прошли некоторые издания. Это день рождения Владимира Путина. Наиболее симпатизирующими премьер-министру оказались «Комсомольская правда», «Известия» и отчасти «Московский комсомолец». Все они вынесли факт празднования дня рождения Владимира Путина на первую полосу. Наименее верноподанным оказался «Московский комсомолец», который подчеркнул, что Владимиру Путину в этот день не понравилось переименование проспекта Победы в Грозный в улицу его имени. Еще одно событие стало первополосной новостью для газеты «Газета». Это якобы предоставление России кредитов 4 миллиарда долларов Исландии для стабилизации финансовой системы. Государственная политика в отношении прессы волнует прежде всего независимую газету. Она подробно описывает, что и как сказал Владимир Путин по этому поводу во время визита в Санкт-Петербург.
Спасибо. Я благодарю Михаила Шевелева, который представил нам главные темы сегодняшних российских газет. И сегодня в рамках правительственного часа в Госдуме министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации Татьяна Голикова выступит с докладом о мерах, принимаемых правительством Российской Федерации по улучшению пенсионного обеспечения граждан в этой стране. Это и дало повод сегодня обратиться к нашим слушателям со следующим вопросом. А боитесь ли вы остаться без пенсии? Напомню вам, что можно присылать СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801, а также на телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Убедительная просьба, подписывайтесь, в противном случае я просто не смогу зачитать ваши сообщения. Но сейчас в Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд продлил до 2 февраля будущего года срок содержания под стражей в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня начинает консультации о роспуске Верховной Рады. Госдума России сегодня рассматривает во втором чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы. Следующий выпуск новостей слушайте в середине этого часа. И сегодня в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. Итак, слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:00 сразу после выпуска новостей. Ну, а к нам присоединился Игорь Кытманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Свежие новости спорта, если так можно назвать. Я знаю, что прошла жеребьевка Кубка УЕФА. Правильно я это
все? Кубка, да, Кубка УЕФА, и там принимают участие два российских клуба.
ЦСКА и Спартак, да?
Да.
Каковы их соперники?
О соперниках сейчас скажу. Так, Спартак попал в группу Д, где сыграет с английским клубом Тоттенхэм Хотспур, итальянским Удинезе, Динамо хорватским из Загреба и голландским Немигеном. Первый матч спартаковцы проведут 6 ноября в Москве против Удинезе. Ну а ЦСКА попал в группу H, где сыграет с испанским Депортиво Ла Коруньи, с голландским Фейенордом, французским Нанси и польской командой Лех. Первую игру футболисты ЦСКА проводят 23 октября в Москве с Депортиво Ла Коруньи. Ну а во вторник на стадионе Динамо состоялась встреча с главным тренером национальной сборной России Гусом Хиддинком. Он встречался с журналистами, а перед этим, кстати, была еще и открытая тренировка для болельщиков. Так вот, на этой пресс-конференции голландец рассказал о готовности сборной команды России к отборочным матчам чемпионата мира. Напомню, в субботу против Германии в Дортмунде, а затем уже домашняя игра против сборной Финляндии. Также подтвердил, что Тарбинский не сыграет в обоих матчах. Ну и о травме Павлюченко говорить пока рано, заявил Хиддинг, хотя позднее уже стало известно, что Роман Павлюченко выбыл из строя на 3 недели минимум. Ну а теперь давайте поговорим о хоккее. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги были сыграны 6 матчей. Амур проиграл Трактору 3-5, а Сибирь победила Магнитогорским Металлург 2-1, Атлант выиграл Акбарса 6-1 и продолжает уверенно лидировать в регулярном чемпионате. Торпедо выиграл Нефтехимика 4-2, хоккейный клуб МВД победил Ладу 3-1 и Спартак в Москве обыграл Северсталь со счетом 8-2. Также напомню, что в Москве проходит представительный теннисный турнир Кубок Кремля. А в первую очередь представительные в женской части соревнований. Здесь россиянки показали следующие результаты. Ну, во-первых, в 2 матчах они играли друг с другом. Вера Звонарева победила Марию Кириленко 6-4, 6-4. Екатерина Макарова выиграла Елена Весниной 7-6, 7-6. Светлана Кузнецова победила китаянку Ли На со счетом 6-4, 7-5. У мужчин в следующий круг из россиян вышли Николай Давыденко и Марат Сафин. А вот Александр Кудрявцев и Евгений Донской свои матчи проиграли.
Спасибо. Я благодарю Игоря Кытманова, который сегодня нас знакомит с новостями спорта. На волнах Радио Свобода. Экономическая панорама.
Правительство и Центральный банк России предоставят российским банкам кредиты на 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет, заявил президент России Дмитрий Медведев. По текущему курсу это 36 миллиардов долларов. Большую часть средств получат государственные банки. Сбербанк до 500 миллиардов рублей, ВТБ до 200 миллиардов рублей и Россельхозбанк до 25 миллиардов рублей. По словам министра финансов Алексея Кудрина, для этого будут использованы валютные резервы страны, а также средства одного из суверенных фондов – резервного или фонда национального благосостояния. Их общий объем на сегодня превышает 160 миллиардов долларов. Международные резервы России в сентябре сократились на 4,4% и составили 556 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Однако в целом с начала года их объем вырос на 16%. Министры финансов стран Европейского Союза поддержали планы повышения минимальных страховых выплат государств по частным вкладам в национальных банках в случае их банкротства с нынешних 20 тысяч евро до 50 тысяч. Предложение Франции увеличить эти выплаты до 100 тысяч евро поддержано не было. В Соединенных Штатах частью одобренного на прошлой неделе пакета помощи государству финансовому сектору стало решение временно повысить потолок государственного страхования по частным вкладам с со 100 тысяч долларов до 250 тысяч. В Швеции было объявлено в понедельник о повышении потолка гарантируемых частных вкладов сразу вдвое, в пересчете с 35,5 тысяч долларов до 71 тысячи. В Германии правительство временно распространило государственные гарантии вообще на все частные вклады во всех банках страны. В Ирландии на прошлой неделе власти решили гарантировать полностью все частные вклады, но только в 6 банках, где сосредоточена основная их масса, и подверглись резкой критике за нарушение европейских правил равноправной конкуренции на рынке банковских услуг. В России, как ожидается, Государственная Дума сегодня рассмотрит законопроект о повышении страховых выплат по частным вкладам с нынешних 400 тысяч рублей до 700 тысяч, в пересчете с 15 до 27 тысяч долларов.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 18 копеек за доллар США и 35 рублей 55 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 36 центов. В российской прессе, в том числе и в интернете, множество публикаций о финансовом кризисе и о возможных экономических аспектах этого события. Гораздо реже пишут о социальных последствиях биржевого краха. Одна из таких рода сетевых публикаций в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Чем хуже ситуация на финансовых рынках, чем больше российская власть пытается уговорить граждан, что все происходящее не столь уж серьезно и что во всем виноват американский империализм, чем сахариннее официозное телевидение выполняет указания сверху не пугать граждан, тем беспокойнее становится житель России. Только вот это беспокойство выражается по-разному в различных социальных группах. Недавнее исследование Левада-центра показало, что больше 15% россиян готовы принять участие в уличных протестах, но среди этих процентов очень мало московских. Столичные жители, особенно молодые, причисляющие себя к среднему классу, реагируют по-своему, так сказать, постмодернистски, в стиле «как бы тревоги». Об этом опубликовано еще в конце сентября на портале Open Space эссе Евгении Пищиковой «Тревожненько». Обращу внимание на то, что текст написан еще до самых последних судорог финансового кризиса.
В отличие от предыдущих социальных катаклизмов, на этот раз русское общество предпочитает не замечать или просто забалтывать овладевший им страх. Общественное настроение последнего месяца можно сформулировать следующим образом. «Так страшно, что не хочется бояться». Бояться – это ведь тоже работа, усилие, и пока этой работы можно избежать, общество говорить и думать об этом не хочет. Доллар еще не упал, ставки по кредитам еще не поднялись, война покамест холодная. Вот и чудненько. Тревожненько, но не страшненько.
Этот уменьшительно-ласкательный суффикс «ненько» типичен для столичной культуры и разного рода субкультур офисного класса с культом удовольствия, потребления и презрения к тому, что находится за пределами внимания. Евгения Пищикова продолжает.
Элегантная часть общества вообще отнеслась ко всему произошедшему как совокупности глубоко бестактных событий. Как ни кстати, как ни впопад. И какая проводится безвкусная операция по упрощению телевизионного языка, языка пропаганды. Впрочем, кто же смотрит новости по телевизору? Дурной тон.
10 лет назад, когда за дефолтом последовало обострение отношений с Западом из-за косовской проблемы, тем же людям тоже было, так сказать, тревожненько. Но, впрочем, было вовсе не до шуток и дурного тона. В те, теперь уже далекие времена, еще не было такого барометра общественных настроений, как блоги. Сейчас, заглянув в живой журнал ЖЖ, многое становится ясно. Наблюдение Евгении Пищиковой.
И сейчас в ЖЖшных дневничках можно встретить списки предметов первой необходимости на случай войны или сумы. Приблизительно такие. Оружие, харчи, автомобиль, золото. В докризисное время золото можно носить на себе или на супруге. В этих записях, однако, не чувствуется реального раздумья, деловитости. Нет, это скорее заигрывание с тревогой. заигрывают чудесно.
У меня есть свои собственные воспоминания о том кризисе десятилетней давности. ЖЖ тогда не было, но существовал еще в своем классическом составе журнал «Итоги», интеллигентный, джентльменский, следовавший либеральным ценностям и интересам среднего класса, как их понимала тогдашняя редакция. После дефолта августа 98 года там можно было прочесть умиленные рассуждения о том, как хороши, оказывается, родные, отечественные, квашеная капуста, докторская колбаса и неизвестный мне салат «Московский». На них пришлось перейти после того, как импортные продукты, к которым привыкли относительно обеспеченные, просвещенные москвичи, оказались слишком дорогими. Евгения Пищикова, автор статьи на Open Space, о разнице между реакцией 98 и 2008 годов.
10 лет назад были такие элегантные настроения, что-то в духе китайской пословицы «амбар сгорел, стало видно луну» или «пока голодный не страшно». Но 10 лет назад после кризиса пострадал довольно узкий круг. И сейчас, в сущности, можно еще услышать подобные разговоры. Да, говорят, особенно в ЖЖ, которые цитируют некоторые журналы, говорят о правильности, о благости крушения московского пузыря, московского мифа. Говорят о том, что хорошо, что исчезнут надутые брамины из аналитических отделов полуворовских маленьких банков, и что исчезнут московские девочки, которые получают гигантские деньги за то, как они считают, что занимаются самовыражением. Что уйдут молодые люди из рекламных отделов, которые ставят на пачку с мороженными пельменями серп и молот из СССР и считают, что это верх креатива. То есть, если в Америке говорят о том, что единственное хорошее, что случится после кризиса, это идут дурные, плохие деньги, речь идет о необеспеченных финансовых обязательствах, то у нас всегда говорят, что хорошо, что идут плохие люди. А придут, соответственно, какие-то свежие силы из провинции, которые производят, они говорят, это ДТП. Но все дело в том, что за 10 лет в идею благополучия проверили гораздо большие и совсем другие социальные слои, чем в 98 году. И прежде всего пострадает городское мещанство, которое я, например, считаю основой русского и советского среднего класса. Это люди, которых очень трудно было заставить поверить в идею государственной стабильности, которые много лет привыкли выживать без государства, у которых очень сложная система самовыживания и самодельные системы удовольствия и вообще жизни. Да, 10 лет подряд, ну, пожалуй, что лет 6-7, их уговаривали, чтобы они начали брать кредиты. Была составлена даже своя новая идеология для таких людей, что кредиты брать нужно. Это целая рекламная кампания под названием «И тогда я буду жить лучше, чем сосед». Наконец их уговорили. И сейчас пострадает в основном именно эта группа, которую бесконечно жалко, и которую потом невозможно будет обратно привести к мысли сотрудничества с государством.
Евгения Пищикова, автор статьи «Тревожненько» на портале Open Space. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Украина на пороге новых парламентских выборов. О развитии ситуации ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с главным редактором газеты «День» Ларисой Ившиной и президентом Центра «Пенте» Владимиром Фисенко. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня, сразу после выпуска новостей. Ну а в следующие полчаса мы поговорим о гибели Анны Политковской России 2 года спустя. Об археологической выставке, которая открылась в Ватикане под названием «Культура Кукутени-Триполье», и о том, почему лесной орех стал стратегическим сырьем в Турции. Также я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос: боитесь ли вы остаться без пенсии, или что вы вообще думаете о пенсионной реформе в целом? Но сейчас в Москве 7:30, и на волнах «Радио Свобода» новости часа.
«Радио Свобода» новости.
Читинский областной суд продлил до 2 февраля будущего года срок содержания под стражей в СИЗО экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня начинает консультации о роспуске Верховной Рады. Второй тур дебатов кандидатов в президенты США начался в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Согласно опросам общественного мнения, демократ Барак Обама обгоняет республиканца Джона Маккейна. Российские военные заявили, что к концу дня в четверг все 6 наблюдательных постов миротворцев будут выведены с южной границы зоны безопасности около Южной Осетии. Госдума России сегодня рассматривает во втором чтении пакет законопроектов, направленных на стабилизацию финансовой системы. Президент США Джордж Буш призвал европейских лидеров к совместным усилиям по разрешению глобального финансового кризиса. Буш поддерживает идею проведения саммита по экономическим проблемам. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что финансовый кризис может оказаться довольно длительным. Вместе с тем Бернанке выразил уверенность, что принятые правительством меры оздоровят финансовую систему. Власти Венгрии сообщили, что Иран вынудил совершить посадку самолета, на борту которого находились официальные представители венгерских военных. Самолет сел в аэропорту Тегерана, но затем продолжил свой полет в Афганистан. Как заявило Министерство обороны Венгрии, это произошло из-за путаницы, возникшей по поводу того, что у венгерской стороны есть разрешение входить в иранское воздушное пространство. Северная Корея провела ракетные испытания. По информации южнокорейского агентства, во вторник две ракеты ближнего радиуса действий были выпущены над Желтым морем.
Ну а теперь коротко о погоде. Сегодня в Москве влажная, но достаточно теплая погода. В течение дня столбик термометра поднимется до 12 градусов. Давление будет 748 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность, влажность около 100%. Первого октября этого года российское правительство одобрило проведение очередной пенсионной реформы. С 2010 года единый социальный налог будет переименован в страховые взносы, его регрессивная шкала ликвидирована, а базовая ставка в пенсионный фонд увеличится с 20 до 26%. Тему продолжит наш коллега Мумин Шакиров.
Сегодня на пленарном заседании Госдумы выступит министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Ее доклад будет посвящен мерам по улучшению пенсионного обеспечения граждан. Плюсы и минусы предстоящей пенсионной реформы анализирует депутат от фракции КПРФ, заместитель главы Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Суть реформы заключается в том, что действительно правительство решило несколько повысить пенсии. Точнее сказать, я бы не назвал это повышением, я бы назвал это скорее индексацией. Речь идет о повышении пенсии приблизительно на треть. Но по оценкам профсоюзов, цены на товары первой необходимости, подчеркиваю, не на все товары, а на товары первой необходимости в текущем году поднимутся примерно на 30%. Поэтому намереваются на самом деле компенсировать людям рост за 2008 в частности год. Это первое. Второе. При этом предполагается выполнить требования профсоюзов и заменить единый социальный налог, по крайней мере формально, отчислениями, страховыми взносами. Соответственно, такие страховые взносы будут в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд обязательного социального страхования в совокупности порядка 34%. То есть будет увеличена налоговая нагрузка на бизнес. Посмотрим, чем предполагается компенсировать это увеличение. Со стороны правительства были сделаны заявления, что оно будет компенсировано, но каким именно образом не заявлено.
Можно ли говорить, что от этой реформы проиграет бизнес, но выиграет население?
По крайней мере, населению собираются компенсировать рост цен, насколько я понимаю. Что касается бизнеса, все зависит от того, какова будет общая налоговая система. Я лично полагаю, что повышение социального налога – это вещь возможная при условии сокращения налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, возвращения инвестиционных льгот по налогу на прибыль и, возможно, введение параллельно прогрессивного подоходного налога при очень высоких доходах. Не при доходах там в 10-20 тысяч рублей, а при более высоких доходах. Поэтому мне кажется, что в этом случае мы более двинулись бы в линии налоговой системы социальных государств Европы. Будет ли сделано именно так или по-другому, пока не знаю. По крайней мере, я услышал, что при доходах 415 тысяч рублей и выше страховые взносы в пенсионный фонд, в частности, браться не будут. Мне это кажется странным и противоречащим европейской практике. Наоборот, лучше было сделать иную шкалу, при которой, как во всем мире, чем больше получаешь, тем больше платишь.
Согласно официальным данным, в России насчитывается около 38 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия по стране сегодня 4,5 тысячи рублей в месяц. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар с вопросом, а боятся ли они остаться без пенсии.
Я боюсь остаться без пенсии. Когда буду бабушкой, старой, больной, мне там никто не сможет даже стакан воды дать. У меня будет хотя бы надежда на то, что мне государство хотя бы поможет как-то. Я не смогу себе заработать уже, когда буду старая. Поэтому да, я боюсь остаться без пенсии.
Боимся? Ну, без пенсии как жить-то будем? На пенсии? Когда еще?
Боюсь. Очень даже боюсь. У меня не на что жить. Я получаю только зарплату.
Да, боюсь. Ну, потому что, когда я буду старый, не смогу работать и не смогу зарабатывать все деньги.
Я как-то не думала об этом. А если подумать, то нет, наверное, не боюсь. Потому что, не знаю, мне кажется, государство даже сейчас мало что дает людям. А уж что думать через 50 лет?
Без пенсии? Пока мы на пенсию выйдем, как все, как это будет, это еще ничего не знаю. Что меняется, это меняется, мы все платим денежки, куда, ничего не знаем. Все меняется. Сейчас никому нельзя верить.
Боюсь. Должно быть обязательно социальное страхование. Но когда ты выходишь на пенсию, не работаешь, должно быть пособие.
Да, конечно, на старости лет без денег остаться, поэтому как еще. Всем тяжело без денег, вот и все.
Конечно. Ну, как я буду себя обеспечивать на старости лет? Что я буду кушать? На кого надеяться?
Сейчас нет. Ну, доверие внушает наше государство сейчас, на данный момент.
Да, мне кажется, эти деньги все равно к нам не придут. Деньги государственные, как вся наша пенсионная система государственная же. Деньги не мои, ты за них даже не переживай.
Боюсь. Как жить без пенсии? Ну, возраста у нас больше ниоткуда. Прибыли нету, кроме пенсии. Сейчас пока мы, как говорится, ходим, можем подрабатывать, а потом без пенсии никак. Я на пенсии уже 6 лет.
Да нет, не боюсь. Потому что работаю, пенсию выплачивают работодатели. Ну, если только произойдет, как в советское время, когда Советский Союз развалился, тогда, может быть, исчезнут деньги. Ну, сейчас как, система вроде стабильная, есть какая-то надежность.
Любой человек боится. Уже пенсия скоро уже на днях у меня. Как не бояться?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, боитесь ли вы остаться без пенсии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Этот же вопрос мы сегодня предлагаем обсудить и нашим слушателям. Боитесь ли вы остаться без пенсии? Что вы думаете о пенсионной реформе в России в целом? Напомню еще раз, что вы можете присылать свои смс-сообщения на номер +7 903 743 2801 и по номеру пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Пенсию в стране не получали никогда, и, видимо, не скоро дождемся. Вот такой неутешительный прогноз Вани Жукова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Существует ли телевизор толщиной меньше миллиметра? Об этом вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Начинает работу вычислительная сеть, предназначенная для анализа данных, которые будут получены в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. В процессе работы ускоритель будет генерировать до 15 миллионов гигабайт в год. В анализе этих данных примут участие ученые всего мира. О вычислительной сети коллайдера рассказывает Владимир Губайловский.
Информация об экспериментах будет поступать в ЦЕРН, где ее будут анализировать более 1000 специалистов, непосредственно участвующих в эксперименте. Обработанная информация будет со скоростью 10 гигабит в секунду передаваться по выделенным каналам в 11 крупных вычислительных центров Европы, Северной Америки и Азии. А затем информацию получат 140 научных центров по всему миру. Кроме того, можно будет запускать распределенные задачи, которые будут решаться сразу на всех компьютерах сети.
Новости коротко. Японская корпорация Sony продемонстрировала прототип сверхтонкого телевизора, выполненного на основе органических светодиодов. Такие панели, по сравнению с жидкокристаллическими дисплеями, обладают более низким энергопотреблением, меньшей толщиной и временем отклика. У телевизора Sony, выполненного на органических светодиодах, диагональ составляет 11 дюймов, а толщина панели менее 1 миллиметра. Компания Google считает, что Соединенные Штаты к 2030 году могут избавиться от нефтяной и угольной зависимости и на 40% сократить потребление горючего автомобилями. По мнению исполнительного директора компании Эрика Шмидта, это потребует многих триллионов долларов, но избавит страну от энергозависимости. Компания Google уже запатентовала технологию размещения серверов на плавучих платформах, которые будут получать энергию от устройств, работающих на энергии волн. Исследователи из лаборатории Citizen Lab Университета Торонто обнаружили базу данных, содержащую тысячи высказываний, заблокированных китайскими властями. Все высказывания были отфильтрованы в сообщениях интернет-телефонии Skype. Причем все эти данные обнаружены в открытом доступе. Представитель Skype сказал, что компания знает, что Китай занимается фильтрацией определенных сообщений. Но Skype никак не ожидал, что вся информация, включая имена заблокированных абонентов, находится в открытом доступе.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. А в Ватикане открылась молдавско-украинско-румынская археологическая выставка, которая неожиданно привлекла самое живейшее внимание не только специалистов, но и просто культурной публики. Для подобного мероприятия, где обычно выставлены не очень впечатляющие своим видом черепки и ржавые наконечники стрел, интерес довольно необычный. Но дело в том, что выставка, которая называется «Культура Кукутени Триполья», древнейшая цивилизация Старой Европы, имеет отношение к нашему общему европейскому прошлому и фактически открывает для неспециалистов, конечно, огромный и малоизвестный пласт континентальной истории. Чем эта археологическая выставка выделяется в Риме, который, конечно же, сам по себе является местом паломничества археологов? Этот вопрос мой коллега Кирилл Кобрин задал Евгению Сави, директору Молдавского национального музея истории и археологии, одному из организаторов этого мероприятия.
Да, действительно, Рим уникальный со всех точек зрения в город, в том числе и с точки зрения наличия в нем различных исторических археологических памятников. Поэтому экспозиция, которая открылась в Палаццо делла Канчеллария в Ватикан, является редким опытом в организации такого рода выставки именно в Ватикане, в Риме. Выставка организована тремя странами – Румынией, Республикой Молдова и Украиной. Она состоит из более 500 предметов, представленных из коллекций музеев, в том числе нашего музея, Национального музея археологии и истории Молдовы. Это первая выставка, посвященная древнейшей европейской протоцивилизации, которая организована в таком формате тремя соседними странами, территории которых приблизительно начиная с 5 и вплоть до 3 тысячелетия до нашей эры была распространена эта культура. Резонанс, скажем так, масс-медиа и публики весьма высок был во время открытия и первые несколько дней после открытия.
Вот как раз по поводу интереса. Любой человек, который, по крайней мере, в Советском Союзе или в России заканчивал исторический факультет, а даже если он не специализируется в археологии, вообще не занимается больше историей, помнит такое слово «Триполье». Выставка посвящена культуре, археологической культуре Триполья. Что это такое?
Вообще-то правильное название – это древней культуры Кукутени Триполья. Это условное название, как и в многих других случаях, когда археологические культуры имеют такие, скажем, на первый взгляд, странные названия. Но чаще всего это условные названия. И происходит от имен местности, где впервые 120 лет тому назад были сделаны типичные находки, которые впоследствии были обнаружены практически во всем ареале современных государств, то есть Румынии, Республики Молдова, Украины. Кукутени – это название населенного пункта, расположенного недалеко от Яс в Румынии, а Триполье – украинская деревня в 30 километрах от Киева, где в 1884 году были обнаружены первые материалы этой культуры. Дело в том, что среди других протоцивилизаций древней Европы и вообще мировых протоцивилизаций, эта культура Кукутени Триполья просуществовала более 1500 лет и была частично современна таким цивилизациям, как Египет, Месопотамия, долина Инда, Китая. Это самая древняя протоцивилизация Европы вообще-то. Длительное время эти протоцивилизации, о которых я упомянул выше, находились практически на одном и том же уровне развития. А это означает высокий уровень земледелия, скотоводства, развитая система ремесел и, в первую очередь, керамическое производство. И в то же время начинает развиваться металлургическое производство и появляются протогорода. Приблизительно в конце 5-го тысячелетия многие так называемые протоцивилизации на Балканах исчезают, а Кукутени Триполья существовала еще как минимум около 1000 лет. Возможно, у случая может возникнуть вопрос, почему я использую такой термин, как протоцивилизация, а не цивилизация, раз идет сравнение, допустим, с Египтом и Месопотамией. Дело в том, что у исследователей нет явных доказательств о том, что вот в обществе Кукутени Триполья существовала централизованная государственная письменность, то есть тех самых главных атрибутов цивилизации, как общепринято среди понимать цивилизации или отличать их от протоцивилизации.
О археологической выставке, которая проходит в Ватикане, рассказывал один из организаторов этого мероприятия, Евгений Сави. В Москве 7:45, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские военные заявили, что к концу дня в четверг все 6 наблюдательных постов миротворцев будут выведены с южной границы зоны безопасности Южной Осетии. Президент США Джордж Буш призвал европейских лидеров к совместным усилиям по разрешению глобального финансового кризиса. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня начинает консультации о роспуске Верховной Рады. Следующий выпуск новостей слушайте в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии появился Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Надежда.
Ну вот только что в новостях я читала о том, что президент Виктор Ющенко буквально уже через несколько минут начинает консультации о роспуске Верховной Рады. Так в чем же интрига? Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Наиболее подробно эта тема раскрывается сегодня в газете «Коммерсант», которая посвятила событиям на Украине целую полосу. В ней подробно дан расклад сил, и объясняется, что консультации, которые проводит президент Ющенко, это не его прихоть и не жест доброй воли, это требование украинской конституции. Прежде чем распустить нынешний парламент и объявить досрочные выборы, президент должен проконсультироваться со всеми политическими силами. Вот, собственно, этот процесс и запущен. По сути дела, это формальное начало новой предвыборной кампании. Любопытное суждение по этому поводу на страницах «Коммерсанта» выносит политолог Борис Макаренко, который говорит о том, что именно нынешние кризисы и сделали Украину независимым государством. Конец цитаты. Мысль его заключается в том, что здоровая политическая система время от времени перегревается, дает сбои, в ней происходят кризисы, досрочные выборы и многое другое, но все это есть признак некоторого политического здоровья и жизни. Отсутствие всего этого есть признак очень серьезной болезни, возможно, летального исхода. Еще одна тема, которая волнует российские издания – это партийная работа. «Коммерсант» провел краткий опрос своих экспертов на тему, зачем вообще нужны партии. И получил любопытный, на мой взгляд, ответ от общественного деятеля и политика Бориса Немцова, который на вопрос, зачем нужны партии, ответил коротко и очень четко – для халуйства. Потом пояснил свою мысль, заявив, что Путин и Медведев в условиях нынешнего кризиса спасают рублевку, а не простых граждан. Если бы в стране была толковая политическая партия, то она задала бы эти вопросы и президенту, и премьер-министру. На эту же тему газета «Ведомости» рассказывает о том, что мотивация для объединения у большинства партий – это их финансовые проблемы.
Спасибо, Михаил. С Михаилом Шевелевым мы вновь встретимся в начале следующего часа, и он продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. Обостряется ли невосполнимость потери спустя 2 года после гибели Анны Политковской? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармурза беседовал с правозащитниками Светланой Ганушкиной и Александром Черкасовым в рамках программы. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Начну со Светланы Алексеевны. Как ощущается вот за эти прошедшие 2 года отсутствие Анны Политковской среди нас?
Да, ощущается, безусловно. осталось очень мало журналистов, которым можно вот срочно позвонить, и о которых твердо известно, что они немедленно откликнутся, и что будет информация, будет материал и будет поддержка. А это часто бывает нужно, когда речь идет о том, что нужно поднять шум вокруг какого-то дела, иначе оно в такую стадию войдет, когда обратно повернуть будет уже нельзя. В первую очередь относится к сфабрикованным обвинениям. И вначале часто можно бывает с этим справиться. Но когда дело зашло уже далеко, к сожалению, наши суды почти не оправдывают, особенно ту группу, которую защищаем мы. То есть это обвинение в терроризме, или подложные наркотики, или подложное оружие. Как правило, это кончается обвинительным приговором. Ну вот нет Ани, ну, я звоню Зое Световой, но это невозможно, чтобы один человек справлялся со всей этой массой идущих на нас дел. И потом Аня работала очень быстро. Она откликалась мгновенно и работала очень быстро. И, в общем, те люди, против которых было направлено ее перо, они ее знали и побаивались.
Вопрос Александру Черкасову. Чувствуется ли нежелание властей вспоминать Анну Политковскую даже в годовщину ее гибели?
Наверное, не только властей. Если посмотреть заголовки на информационных сайтах или в газетах, как-то мало кто вспоминает об этом событии. По-моему, просто не забыли, а стараются забыть. Действительно, она выбивалась из общего стиля. Выбивалась из общего стиля не только то, что называется социальной журналистикой, то есть темами, которые интересны должны быть обществу, потому что этого общества касаются. Было еще и другое. Она всегда рассказывала через человека и через его судьбу. Это не событие, это не абстракция, это не идея. Это всегда судьба человека. Этот стиль, к сожалению, сегодня не присущ ни нашей прессе, ни нашей власти.
Политолог Руслан Мартаков, бывший консультант фонда «Антитеррор», выражает скорбь чеченского народа.
В Чечне Аню Политковскую помнят. В Чечне ее не забудут, пока живо нынешнее поколение. Слишком многим она рассказала о нашей боли, и слишком правдиво она о ней рассказала, чтобы мы могли ее забыть. Сейчас в России никого такого нет, нет даже условий, чтобы появилась другая такая журналистка. Потому что, как бы мы ни говорили, но Аня Политковская, как и некоторые другие журналисты, из тех, которых уже нет, которые ушли, это все-таки было порождение той свободы, начало 90-х годов, свобода, по крайней мере, хотя бы в прессе. Сейчас этого нет.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну и в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» обратимся к репортажу в рамках рубрики «История Запада и Восток», и на этот раз репортаж будет из Турции, где лесной орех, лещина, почти всерьез называют стратегическим сырьем. В прошлом году страна заработала на экспорте лесных орехов, в основном фундука, около 2 миллиардов долларов. В минувшем месяце в Турции прошла даже серия митингов, протестов производителей и сборщиков фундука. На Черноморском побережье Турции, где собирают около 60% мирового урожая этих орехов, митингующие разгромили даже один из офисов правящей партии, требуя от чиновников увеличить закупочные цены. С подробной Елена Солнцева.
Черноморское побережье Турции местные жители шутя называют Ореховой республикой. Лесными орехами засажены склоны гор, сады, городские улицы и парки. Самый лучший и качественный в мире сорт назван в честь небольшого городка Гирисун, в окрестностях которого он произрастает. В самом Гирисуне ореховым бизнесом занято все местное население. Во время сбора урожая все движение в городе замирает, люди отправляются в горы с огромными плетеными корзинами. Фундук может расти и плодоносить даже на самых неудобных и малоплодородных землях. Получив 5 лет назад в наследство небольшой кусок земли, Саваш, не задумываясь, засадил его орехами. На орехах можно заработать целое состояние. Уже через 4 года куст начинает давать первые плоды. Многие прозорливые крестьяне бросили разводить скот и стали засаживать орехом все свои земли. Некоторые разбогатели и переехали в Стамбул, открыли свой бизнес. Одна из самых известных турецких промышленных групп – Фындык – дурак, владеет несколькими фабриками, где перерабатывают орехи и отправляют в Европу. Ее основатель Али Дурак, некогда бедный крестьянин, одним из первых в округе посадил этот благословенный куст. Закупочная цена за килограмм орехов около $4. Я сдаю около 5 тонн ежегодно и зарабатываю около $20,000 в год. Сбор орехов начинается в конце июля и продолжается до середины сентября. С бедного юго-востока Турции приезжают на заработки сезонные рабочие. Сборщик орехов зарабатывает не более $20 в день, проводя под палящим солнцем по 10-15 часов. Всю ценовую политику в регионе определяют так называемые «ореховые короли» – крупные компании, которые вынуждают крестьян продавать урожай по дешевке. Однако крестьяне не всегда могут получить и эти деньги. В этом сезоне из-за сильных ливней в трудном положении оказался союз производителей лесного ореха – «Фискобирлик», который не смог выплатить долги. На продажу было выставлено все имущество. Многие экономисты, однако, всерьез опасаются, что в случае вступления Турции в Евросоюз придется отказаться от выгодного бизнеса. В своих собственных интересах, считают в Турции, ЕС введет ограничения на продажу многих сельскохозяйственных продуктов. Националисты запугивают местных крестьян страшными европейцами, которые начнут хозяйничать в Турции и заставят вырубить плантации фундука, что окончательно их разорит. По словам независимого журналиста Ардала Кипека, многие призывают отказаться от сближения с Европейским Союзом. Во время парламентских выборов в 2002 году основатель молодежной партии предприниматель Джем Узан обещал избирателям повысить закупочные цены на фундук и раздать все долги местным крестьянам. В Черноморском регионе Турции он собрал наибольшее количество сторонников. На митингах он уверял, что в случае его победы на выборах закупочные цены на орехи поднимутся до $7 за килограмм. Как ни странно, но в самой Турции многие недооценивают или вообще не употребляют в пищу чудесный фундук, который оказывает положительный эффект на человеческий мозг и на здоровье. Чтобы увеличить потребление ореха, власти сейчас начинают массовую кампанию под названием «Орех в люди». Турецкие власти планируют привлечь около 100 тысяч безработных для того, чтобы продавать на улицах жареный фундук. Для покупки ростеров, машин для жарки лесных орехов, мэрии нескольких городов уже выделили значительные средства. Вскоре на каждой улице всего за $1 любой желающий сможет купить горстку жареных лесных орехов. Таким образом, как убеждены власти, фундук сможет накормить всех жителей 70-миллионной Турции, спасти экономику от кризиса и уменьшить высокий уровень безработицы в стране. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
И в конце этого часа я хочу еще раз напомнить тему обсуждения. 1 октября этого года российское правительство одобрило проведение очередной пенсионной реформы, а сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова выступит в Госдуме с докладом о мерах, принимаемых правительством Российской Федерации по улучшению пенсионного обеспечения граждан. Это и дало повод нам сегодня обратиться к нашим слушателям с вопросом, боитесь ли вы остаться без пенсии, что вы думаете о пенсионной реформе в России в целом. Без пенсии я остаться не боюсь, так как не надеюсь до нее дожить, уж простите за пессимизм, я читаю сообщения наших слушателей. Мы страшимся государства, которое оказывает помощь банкирам, а не трудящимся и пенсионерам. Пишет нам Константин. Разве можно назвать пенсии жалкую милостыню для нищих? Месячные пенсии – это деньги, которые тратит жена госслужащего при одном посещении супермаркета, а ее мужу не хватает даже для обеда в ресторане, замечает Василий Данилович Постников. Мы ждем ваших сообщений.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Монтаж блокпостов российских войск идет нормально.
Основные требования акции – это требования достойных зарплат и хотя бы сносных пенсий.
Вообще дружбы с русскими не торгуем.
Мы собирались ложиться спать и внезапно ощутили подземный толчок.
Десятки людей лежат на шоссе, и медики пытаются их спасти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7000.